что Бог творит через благовестие. Благовестие или благовествование нам бы очень открылась такая великая картина. Например, в Тимофее написано, что Бог разрушил смерть и явил жизнь и нетление через благовестие. Это вообще такая величественная картина. Разрушил смерть и явил жизнь и нетление через благовестие. Без благовестия и смерть для нас бы не была разрушена. В целом Христос совершил, но мы бы оставались в смерти и оставались бы рабами тления. Но через благовестие, как бы интересно, разрушил смерть и явил жизнь через благовестие. Он явил его, совершил так, сам, собою. Но к людям оно приходит через благовестие. Величественная картина и великое служение, это служение благовестия. И здесь вот апостол Павел говорит, что и Господь, и это тоже совершил дело язычников, то причастниками обетования посредством благовествования. Если кого-то Господь призывает к служению благовестия, то мы должны это принимать как великую честь и как великую ответственность, братья. И мы не должны, мы не имеем права связывать нашего Господа, связывать тем, что будем смыкать свои уста перед людьми. Господь хочет их спасти. Воля Божия заключена в том, чтобы они спаслись. Но ни один человек не может спасти без благовестия. Как вы спаслись? Как мы все спаслись, братья? Только единственно благодаря тому, что от кого-то мы услышали. А если вы не услышали, то до сих пор, может быть, вы блуждали, а может быть, вы спаслись. Вот великая ответственность церкви за то, чтобы нести людям благовествование. Я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Благовествование есть сила Божия. Без благовествования сила Божия связана. Она не может прийти к людям. И дал бы Господь нам тоже откровение этого, братья. Думаю, что на это тоже нужно откровение, чтобы мы поняли, и если мы это поймем, то мы загоримся огнем благовестия. В отношении благовестия, как его совершать, то уже другая сторона, что нам надо и самим быть в должном состоянии, и иметь подход к людям. Это вторая сторона, но в целом уразуметь все это и не забывать о том, что Господь призвал церковь для благовествования. И апостол Павел дальше, вот начиная с 7 стиха, по 9 говорит, которого служителем сделался я по дару благодати Божией, данной мне действием силы Его. Братья, смотрите, 2 стих. Вы слышали о домостроительстве благодати Божией. Здесь снова по дару благодати. 8 стих. Мне дана благодать. Как вы думаете, что это за благодать? Во 2 главе мы разбирали, что благодать идет спасением. А здесь благодать для служения. Это как? Та же благодать или это уже другое ее проявление? Это уже взгляд с другой стороны. Спасительная благодать – это одно, а благодать для служения – это другое. Мы нуждаемся и в том, и в той благодати, в ее действием силы его. Но немножко ключик приоткрывает апостол Павел. Где взять эту благодать? Открывается этот ключик чуть-чуть в 8 стихе. Как он называет себя, братья? Мне, наименьшему из всех святых. Здесь раскрывается принцип. Благодать наименьшему. Хочешь иметь на себе благодать, всегда почитай себя наименьшим. Как только я начну расти в своих глазах, как я только начну почитать, что я уже что-то знаю, что-то стою, что-то из себя представляю, я лишаюсь благодати. Потому что Бог благодать дает кому? Смиренным или, по нашему тексту, наименьшему. Я так бы и для себя хотел, и для нас, для всех, братья, чтобы мы никогда не забывали, что хочешь иметь на себе благодать, всегда почитай себя наименьшим. И апостол Павел действительно почитал себя наименьшим. Ну, трудно представить, братья. Это действительно глубочайшее смирение. Мы чуть-чуть что-то получили, и уже начиная сравнивать себя с кем-то, уже где-то так вот незаметно, а растем в своих глазах. А апостол уже Павлу при таком обилии откровений, при таком обилии благодати и личных встреч с Господом, и многие откровения, и более всех потрудился, и в то же время он не почитает, не перестает почитать себя наименьшим из всех святых. Как это важно! Какая большая видна духовная сила у этого человека! Не успели мы что-то чуть-чуть от Господа получить, ну, проповедь хорошую сказали, ну, вот мысль какая-то хорошая открылась, особенно если еще, может быть, похвалили, кто-то вот отметил, что мы хорошую мысль сказали, и уже там внутри что-то у меня зашевелилось, и я чувствую, как я пошел наверх. Братья, ну, идя таким путем, мы воруем у Господа славу, во-первых, а во-вторых, обкрадываем сами себя, потому что потеряем все. Это трудно, но это отвергнуть себя. Как раз и есть это то, чего желает от нас Господь. У апостола Павла было то, что помогало ему сохранять себя в положении наименьшего. Я думаю, братья, перед его глазами стоял образ умирающего Стефана. Перед его глазами стояли те терзаемые им члены церкви, слезы на глазах у жен, у детей, когда он отрывал отцов от семей и связавши, влачил их и там, и истязал, и он об этом не забывал. И его это смиряло, это были такие факторы, которые содействовали тому, чтобы нам почитать себя наименьшими. И, может быть, поэтому и для церкви апостол Павел пишет: помните, кем вы были, и чтобы вы никогда не забыли этого и выросли, не выросли в собственных глазах. И поэтому, когда мы забываем, и когда, может быть, что-то там уже начинаем считать себя кем-то, то давайте в это время возвращаться к своему прошлому и помнить, кто мы были и откуда вытащил нас Господь, и чтобы мы почитали себя перед Господом ничтожными. И вот здесь, вот друг между другом, вот друг между другом, чтобы мы видели себя наименьшими из всех святых. Я нахожу, братья, что вот такие вот общения, курсы, они несут в себе большое благословение. Еще с одной стороны. С какой стороны? Ну вот где-то на своем уровне, там в своем круге, в церкви там или в группе, я, ну, вижу, что я что-то уже из себя представляю, что я стою что-то, что я неплохо проповедую, ну и в общем на разборе высказываюсь так. Ну, а попал вот среди братьев, и вижу, что есть братья, которые значительно больше и лучше меня и знают, и говорят, и в то же время намного скромнее и смиреннее себя ведут. И меня это как-то раз-раз и в своих собственных глазах понизило. Если, братья, кто-то это пережил, то я думаю, только ради этого стоило на курсах побывать, чтобы это умножила в нас смирение, и чтобы мы, ну, себя вот так вот на уровне святых, не наибольшему из всех святых, а наименьшему из всех святых. Это будет большим для нас благословением. Дана благодать сия благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, соскрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом. Вот что говорит апостол Павел. Дана такая благодать благовествовать язычникам неисследимое богатство Христова. Братья, действительно, ну, что даровано нам в Господе, это так, как здесь и говорит, неисследимое богатство Христова. Но почему апостол Павел видит это? А почему мы так часто этого не видим? Почему так бедна наша жизнь духовная? И почему вот в наших молитвах только это слезное «дай, дай, дай» или «прости, прости», а где торжество во Христе? А где вот это открытое небо и истинное прославление Господа? И мы говорили уже вот этот вот принцип «меня нищих всегда, а меня не всегда». Вот оно в духовном плане так и есть. Когда открыты наши очи, когда понимаем Иисуса Христа, тогда больше будет в нас живого, истинного прославления нашего Господа. Он, апостол Павел, видит, что во Христе Иисусе церковь, святые имеют неисследимое богатство, невыразимое общение с Господом, причастность к Нему, многие обетования жизни настоящей и будущей, свободу от греха, открытое небо, ну и тому подобное. Это великое-великое благословение. Действительно, это, братья, нас делает живыми в Господе. И тогда делает сильным наше свидетельство. Тогда нам есть с чем пойти к людям, когда мы лучше поймем, ну вот, полноту и красоту искупления. Ну, а она лучше видна, вот когда мы ближе с людьми, с неверующими соприкасаемся, и вот когда мы видим, что имеем мы, чего не имеют они, тогда больше начинаем ценить, и тогда это побуждает нас к тому, чтобы больше говорить об Иисусе Христе. Дабы ныне соделалось, ага, это я еще... Значит, по 9 стих, кем видит себя апостол Павел в участии в целом в осуществлении этой тайны? Служителем благовествования, служителем Иисуса Христа, чтобы ему раскрыть то, что даровано Иисусе Христе. Братья, интересно и нахожу важной такую мысль. Как вам, вот я сейчас скажу, фразу одну назову, прочитаю, а вы скажете, как она приемлема, важна для нас или нет. Наше благовестие является служением не миру, или должны являться служением не миру, а Богу в мире. То есть, я немножко поясню, то мы должны не миру служить. Идя, неся весть, проповедуя, мы за всем этим должны видеть Бога. Не людей только, чтобы их осчастливить, чтобы их жизнь спасти, а Бога, который хочет их приобрести, хочет для себя их иметь. То есть служить не миру, а Богу в мире. Понятно вот суть этой фразы, братья? Потому что если мы будем служить миру, то мы столкнемся с непониманием, с неприятием нашего благовествования. И где-то скажем, да что я к ним пойду, мы им не нужны. Мы часто, братья, сталкиваемся с презрением и с оскорблениями на благовестие.
Ну и всякое.
Но если мы понимаем, что мы не миру служим, а Богу служим, то нам это будет намного легче. Ну и с другой стороны, посвящая себя вот только людям, в их страданиях, в их проблемах, мы можем упускать главное – работать на человека. А наша главная ответственность – работать Господу. Мы говорили с вами на первом уроке, как говорит апостол Павел к Ефесянам, что я все время был с вами, работая Господу. Этот принцип, ну, он важный для нас всех в нашем служении. Был то с вами, а работал Господу. За вами я видел Господа. Это кем себя видит апостол Павел в, вот, в осуществлении общей тайны в своем служении. А дальше теперь он говорит о церкви. Какое ее участие? Дабы ныне соделалось известную через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе Господе нашим, в Котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него. Он теперь говорит о призвании и о назначении церкви, дабы ныне соделалось известную через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия. То есть призвание церкви возвещать тайну Божию. Призвание церкви открывать премудрость Божию. Начальством и властям на небесах. Кто могут быть этими начальствами и властями на небесах? Могут быть Божьи ангелы, могут быть эти падшие ангелы, демоны. И для тех церковь провозглашает, открывая для одних как бы предзнаменование осуждения, а для ангелов Божьих, которые не понимают тайны отношений Христа и Церкви, как апостол Петр говорит, во что желают приникнуть, то есть как бы всмотреться ангелы. Вот Церковь для них и провозглашает, это действительно тайна, как Бог может спасти падших и сделать их сопричастниками своей жизни. Эту тайну провозглашает Церковь, дабы ныне соделалось известную через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия. Братья, как соделывается известную через церковь премудрость Божия? Через нашу проповедь, да? Через наши богослужения, через наши служения. Это на своем месте. А в целом самим своим пребыванием в мире Церковь Иисуса Христа, она является живой проповедью. И я думаю, люди, многие это видят. Интересное такое свидетельство, когда апостолы Петр и Иоанн исцелили, Господь через них исцелил того человека, который при дверях красных у храма сидел. Там написано в 4 главе Деяния 14 стихом, «Видя же исцеленного человека, не могли ничего сказать вопреки». Этот исцеленный человек был живою проповедью, самым сильным аргументом в пользу апостолов. Он ничего не говорил. Он исцеленный, стоял рядом с ними, и что здесь можно было сказать против? Братья, вот точно так же и мы, вы, все вместе, мы, спасенные Господом, это является проповедью мира о многоразличной премудрости Божией, о великой силе Божией, что Господь может вот так вот чудно спасать и преображать людей. Многоразличная премудрость Божия. Тот факт, что в мире существует церковь,
и что евреи и язычники являются одним телом во Христе Иисусе, это является живой проповедью. И мы с вами, как и апостол Петр называет, что царственное священство, народ святой, род избранный, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы чудный свой свет. Ну и 13 стих. «Посему прошу вас не унывать при моих ради вас скорбях, которые суть ваша слава». Возможно, что верующие могли унывать, что вот ради нас апостол Павел страдает. Но он сам не унывал, потому что он не за них страдал, а он был узником Иисуса Христа, как он себя назвал. И поэтому не унывайте. Мои страдания – это ваша слава. Через мои страдания вы приобщаетесь к славе Божией, приобщаетесь к Церкви Христовой, и мы с вами вместе теперь являемся одним телом, поэтому нам вместе торжествовать во Христе, как бы хочет он им сказать. Братья, какие вопросы на этот отрывок? Пожалуйста, просмотрите стихи. Начальством и властям на небесах, это не обязательно на небесах, в высшей сфере. Вот здесь вот могут быть вот эти, которые в атмосфере, эти. Ну, я лично думаю, что больше предполагаю, что ангелам Божьим, а возможно, что вот и всей твари поднебесной. Ну, небеса, они не всегда, вот, надо только высшей сферы, где только пребывает Господь. Возможно, что и так, и так.
Есть, братья, три неба. Небо, небеса и небеса небес. А это тоже надо различить. Небо, небеса, небеса небес.
Пожалуйста, Саша. А кроме Ноя, разве еще, мне кажется, больше вот ни о ком не сказано, что он обрел благодать. Обрел благодать Ной и обрела благодать Мария. Вот о ком сказано, что обрел благодать. И еще Давид обрел благодать и построит ему дом. И хотя это уже в Новом Завете об этом сказано. В какой форме была благодать? Но ее практически не было в то время. Она произошла через Иисуса Христа. Поэтому, вот, ну, смотря что понимать благодать. Ну, на тот момент мы понимаем благодать, то есть особое благоволение, благорасположение Бога. Бог оказал Ною милость, потому что он имел сердце, ищущее Господа. Ну, а уровень благодати — это совсем другое, это далеко не та благодать, что мы имеем в Иисусе Христе. Это просто Божье благорасположение. Еще есть вопросы, братья? Да. Братья, четкое определение прямо благодати нету. Ну, для меня, я так делаю такое определение. В общем, благодать — это Иисус Христос и все то, что в нем. Почему? Вот в основании я беру Римлянам 5 глава, 15 стих. Римлянам 5, 15. «Ибо если преступлением одного подверглись многие, смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыточествует для многих». Благодать – это человек Иисус Христос. Это чудо, это тайна, что человек, но Христос, но Бог, посланный, дарованный людям в человеческом образе Бог, это есть невыразимая благодать. Поэтому Христос и все, что в нем – это благодать. Может быть, это не полно, не совсем точно, но как бы такое общее для себя, я такое имею определение. Есть вопрос еще, братья? Да.
Я сам
Братья, это вопрос не по Ефесянам, не по тексту. Давайте его, если надо, отдельно можете написать записку. Может быть, это и есть благодать на благодать. Но там по тексту, и от полноты его все мы приняли, и благодать. Или можно там даже сказать, все мы приняли. Я сейчас не утверждаю. От полноты его мы все приняли, или все приняли, и благодать мы тоже от него приняли. Благодать и истина произошли через Иисуса Христа. То есть все, что к нам приходит, это от Него. И благодать от Него, и последующая всякая благодать, это тоже от Него. И наша жизнь, это действительно продолжающееся исполнение благодати от полноты Божией. Наша вся духовная жизнь, это продолжающееся исполнение Божией благодати. Одна на вторую, на третью и так дальше. То есть в целом углубление в общении с Господом, в познании Его. Братья, время наше истекло, мы помолимся, сделаем перерыв. Вот помолиться, братья. Начинается этот отрывок снова словами «для сего». «Для сего преклоняю колено». Первый стих этой главы какими словами начинается? «Для сего». Там «для сего я сделался узником». А теперь для сего я преклоняю колено. Заметим, для чего для сего? Для того же самого. Для того, чтобы вы были истинной живою церковью, которая будет исполнять то, к чему она призвана. Братья, для того, то есть наше служение, оно очень многогранно, многостороннее. Нужно и проповедовать, нужно и страдать, нужно и потом за тех, кто через проповедь уверовал, молиться. Для того, чтобы язычники уверовали, Павел сделался узником, а теперь для того, чтобы они возрастали в Господе, нужно преклонять колени и молиться. То есть труд служения, он никогда не должен прекратиться. Но я думаю, об этом, может быть, даже и нет нужды напоминать. Потому что если кто-то через твое служение пришел к Господу, уверовал, то уже он записывается в твоем сердце, и, наверное, ты уже не сможешь не молиться. Ну, а в целом, может быть, эти напоминания и нужны нам, чтобы молиться за тех, кому мы проповедовали, и особенно за тех, кто покаялся вот через наше служение. Апостол Павел говорит, я там для вас сделался узником, а теперь здесь в узах я не просто, узы это не окончание моего служения, находясь в узах, я здесь преклоняю за вас колени. Углубляется его работа, углубляется его служение. Братья, удивительно, как дорого, но что пребывание апостола Павла в кузах, мы уже говорили еще раз, что это не уныние, не удрученность, а это торжественное служение, это как священнодействие, его служение здесь продолжается, и сами того не зная, может быть, ефесяне и другие верующие, потому что он молился почти за все церкви, где вот кому пишут послание, везде указано, что он за всех молится. И они, может, сами этого не знают, а пребывание апостола в узах – это для них большое благословение, потому что он там совершает священнодействие, он там в узах преклоняет колени пред Отцом Господа Иисуса Христа для их духовного возрастания. Заметим, что он почитает себя наименьших из всех святых, видит церковь высокою и славною, и в прахе склоняется пред Отцом Небесным для того, чтобы церковь была тем, чем она должна быть. И смотрите, перед кем он преклоняет колени? Пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа. Думаю, что здесь не случайно так вот именно пред Отцом. Все больше шло о Христе, что мы в Нем, что через Него все это совершено, все, о чем разбирали во второй главе, совершил Христос. А здесь он снова как бы обращает взор к Отцу, то есть напоминает о той великой цене, которую заплатил Отец Небесный для нашего спасения, отдал своего единородного возлюбленного Сына. Он пожертвовал самым дорогим. И теперь для Отца Небесного дорог Сын, и теперь для Отца Небесного по-особому дороги те, кого Сын приобрел себе. Для Отца Небесного по-особому дорога Церковь, и поэтому Павел молится Небесному Отцу и, ну, как бы сказать, имеет дерзновение, что Отец услышит его молитву, потому что он дорого заплатил, чтобы приобрести для себя этих людей. Преклоняю колени пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле. Братья, какие вот сердечные здесь слова, трогательные слова, как бы, ну, умиляющие слова. Преклоняю колени пред Отцом. Тем, от кого исходит все, от кого и зашло вот это вот спасение, кто был инициатором спасения от начала, благодаря которому спасены мы, и теперь перед ним и ходатайствует апостол Павел, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле. Братья, Отечество в смысле отцовства. Бог Отец, Он образ всякого истинного отцовства. Отечество, ну, не в смысле, вот под словом Отечество мы понимаем, ну, Родина, вот наше Отечество, там или там. Здесь смысл, что Бог Отец есть образ всякого истинного Отца. Это и для нас, для земных отцов, которые вот своих имеем детей, для нас напоминание, что Бог – это для нас главный пример того, который, каким должен быть истинный отец. И истинным отцом мы можем быть тогда, правильно осуществлять свое служение в семье, правильно осуществлять и свое служение в церкви, кого Бог поставил отцами там, только тогда, когда мы будем иметь общение с Небесным Отцом, только тогда, когда мы будем понимать нашего Небесного Отца. Преклоняю колени пред Отцом, от которого именуется всякое Отечество, то есть отцовство и на небесах, и на земле. Замечайте, вот Господь здесь для нас открывает. На земле истинное отцовство тоже именуется, происходит, является действительным, когда оно исходит от Небесного Отца. Мы все дети одного Отца здесь на земле, Церковь Христовой. И вот молится Павел Небесному Отцу. И дальше идет молитва. Он перечисляет, о чем он молится, чего он желает для верующих в Ефесе. Давайте, братья, проследим с вами, начиная с 16 стиха. Называйте, чего он желает для церкви в Ефесе. Крепко утвердиться духом во внутреннем человеке, да? Дальше. Верой вселиться Христу в сердца. Дальше. Укоренение утверждения в любви, да? Более глубокого понимания Христовой любви. И последнее, дабы вам исполниться всею полнотою Божию. Вот это идет как бы в развитии. Идет в развитии и вершина, до которой хочет поднять, и о чем просит апостол Павел для церкви, чтобы они исполнялись всею полнотою Божию. Мы немножко с вами посмотрим на все эти ступени, как вот они могут или должны совершаться в нашей жизни. Преклоняю колено, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке. Братья, вероятно, апостол Павел понимал и видим, что в церкви было и немало слабых верующих, которые нуждались в утверждении. Уверовали, покаялись, присоединились к церкви, но еще очень слабенькие. Нету полного понимания того, что совершено для них Иисусом Христом. И хотя они приняли Христа, но еще это очень нетвердо. И еще духовная жизнь, этот внутренний человек слабый. И поэтому они, хотя являются возрожденными, но если они не будут исполняться Духом Святым и возрастать дальше, то просто они на этом остановятся и могут потерять это. И поэтому да даст вам крепко утвердиться во внутреннем человеке. Братья, нужно помнить, здесь Слово Божие подчеркивает, что наше возрастание духовное – это дар Святого Духа. Да даст вам крепко утвердиться Духом Его. Господь посредством Духа Святого утверждает нас. Опять служение Духа Святого. Первое было запечатлить нас во Христе, мы говорили. А теперь вот здесь он подчеркивает, что утвердиться Духом Его во внутреннем человеке. Только Дух Святой, которым мы исполняемся, который исходит от Бога и от Отца, и от Иисуса Христа, Он наполняет нас и утверждает нас во внутреннем человеке. И, братья, здесь сказано «по богатству славы Его». То есть, мы, осознавая свою немощь духовную, мы не должны на ней концентрироваться. То есть, мы не должны видеть только свои недостатки и смотреть, какой я плохой, какой я немощный, как я медленно расту и так дальше. Нам взирать не на это надо, потому что очень часто христиане удручаются этим, имеют вот такой унылый дух, и давят на них вот эти мысли, своя собственная несостоятельность, своя собственная немощь духовная, она нас очень часто удручает. Я думаю, братья, вам всем знакомо такое переживание, когда просто опускаются руки, особенно когда сравниваешь себя с другими верующими и смотришь, вот видно, что вот благословляет Бог этого брата или сестру, а я вот такой вот несостоятельный, и начинаются сомнения, а может быть, я и не возрожденный вовсе. А меня, наверное, Бог не любит, так некоторые говорят, и не отвечает мне. Не на это надо смотреть. Да даст вам по богатству славы своей. Это укрепление наше не от нас исходит, оно исходит от Небесного Отца, от Иисуса Христа посредством Духа Святого. И Бог хочет это сделать, нам только стремиться к Нему приблизиться и от Него этого искать. Господь имеет богатство своей славы. Слово «богатство» оно очень часто в посланиях апостола. Мы только что говорили, что Он призван благовествовать неследимое богатство Христово. А теперь Отец Небесный по богатству славы своей опять дадаст вам. Дадаст вам по богатству славы своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке. Внутренний человек – это наша новая природа, которую мы получаем через рождение свыше. И дальше, братья, как происходит это утверждение? Опять через Иисуса Христа. Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться во внутреннем человеке. И разъясняется, через что это происходит? Через то, что Христос верою вселиться в наше сердце. Следующий как бы этап, ступенька, что Христос верою вселиться в сердце. Братья, Христос уже есть в нашем сердце, да? Христос уже там присутствует, уже мы члены церкви, возрожденные, но Он еще должен вселиться. Как вы понимаете, какой здесь смысл этих слов? Братья, вы все уверены, что Христос живет в сердце вашем? Все, да? А все уверены, что ему еще надо вселяться в сердце или нет? Тоже. Как? Уверены, да? А как тогда это понимать, если он там уже живет, и ему еще надо вселяться? Пожалуйста, кто пояснит? Ну, пожалуйста, Виталий. Мне умоляться, ему возрастать. Еще. Ну, пожалуйста. Утверждаться, Вере Анатольевне. Только может оккупация не совсем. Оккупация это насилие предполагает, а здесь, ну, понятно. Ну, мы понимаем, конечно, что вы не имели это в виду. Кто-то еще хотел. Ну, сумчане, вы уже участвовали, там, братья, кто-то. Ну, пожалуйста. Хорошо. Ну скажи, Виктор Михайлович. Под сердцем мы назвали только что внутренний человек. Это и назовем сердцем. Это возрожденная природа. Пожалуйста.
Мы когда квартиру получили, то всеми святыми постигать, что заснулся, не берем, а заснулся. Коренять себя руки. Это возможно
сказать. Достаточно, братья. Хорошо, что мы так активно все участвуем. Братья, я думаю тоже, вселяться Христу, то есть утверждать и умножать в нашем сердце свое господство. Вот есть у нас прекрасный стих в 9 главе Исаия, 7 стих. Исаия 9:7. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его. Умножению владычества его и мира нет предела. Я думаю, что если мы внимательно сейчас посмотрим на свою жизнь, то увидим, что где-то еще для Господа мы ставим какие-то пределы. Так, братья, еще есть пределы, куда Господь не проник. Вот где-то мы для Него поставили границу. Сознательно или несознательно, но еще не всем Он владеет в нас. А по Божьему порядку умножению владычества нет предела. И если я полагаю в своей жизни где-то Господу предел, то я грешу. И это очень сильно. Если куда-то мы не впускаем Господа. Умножению владычества и мира нет предела. Братья, и еще хочу подчеркнуть в этом 7 стихе Исаии такая интересная последовательность. Умножению владычества его и мира нет предела. На престоле Давида и в царстве его. Сначала на престоле, а потом в царстве. То, что на престоле, то потом и в царстве. Если на престоле утвердился Христос, то и в царстве утвердился. Что принимает престол, то потом в царстве. Престол принимает законы, постановления, а царство потом осуществляет это все. Престол наш – это что? Это наше сердце. А царство – это уже вся остальная жизнь. Если Христос утвердился на престоле, то потом свое владычество Он распространит и на все царство. Это, ну и дальше, если взять в семье, престол семьи – это что? Муж, отец. Если там
он на своем месте, если в нем утвердил господство Иисуса Христа, то оно и во всем царстве потом будет распространяться. Так же, братья? А если мы, являясь престолом, не утвердился в нас Христос, то что у нас будет за царство? Потом и семьи вот такие вот. Ну, понятно, что могут быть какие-то исключения, но в целом Божий порядок такой. Да, Николай? Аминь. Итак, крепко утвердиться духом во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, не как гостю, а как хозяину и господину. Братья, ну и здесь необходимость, что Христу вселиться, и путь, как это происходит, верою. То есть утверждаться в вере. А вера утверждается и через откровение, и через вникание наше, углубление в Слово Господне, через все, всякое общение. Это утверждает нас в нашей вере в Господа. И посредством веры Он все более вселяется в наши сердца. Следующее. Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви. Следующее желание апостола, чтобы нам укорениться и утвердиться. И утвердиться в любви. Братья, ну смотрите, какая красота дел Господних. Верою вселиться Христу, чтобы вы через это укоренялись в любви. Мы находим в Священном Писании три чего, я не знаю, как их назвать. Помогите мне. Апостол Павел говорит, а теперь пребывают сии три. Вера, надежда, любовь. Сии три, кто они? Как их назвать? Сии три чего? Основы или... Ну, так, я для себя называю три столпа, на которых покоится наша духовная вселенная. Это вера, надежда, любовь. И они очень интересно между собой взаимодействуют, взаимосвязаны. Ну, в разных... в местах Писания по-разному это представлено. Здесь опять один из таких моментов. Если мы будем, если Христос будет вселяться верою, то через это мы и будем укореняться в любви. Братья, ну, я так вот скажу, уже я на предыдущих курсах не раз это говорил, что вера, это отправная точка нашего пути. Спасаемся верой, приходим к Господу верой. А любовь – это конечный пункт, куда мы должны прийти. Суть христианской жизни заключается от веры, прийти от веры к любви. Очень хорошо это прослеживается во втором послании Петра в первой главе. В первом стихе там написано, что Симон, раб Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру. Приняли драгоценную веру. Это начало, это самое первое. И дальше он говорит там, дальше, как мы сделались причастником божеского естества, а потом с пятого стиха, то вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей. Покажите в вере вашей 1, 2, 3, 5, 6 и последнее, что любовь. Покажите в вере любовь. Вот это ради чего мы уверовали, ради чего мы пришли к Господу, это намерение Божие в отношении нас. Уверовавшие должны достичь любви. Вера не является самоцелью. Мы уверовали не для того, чтобы быть верующими, а мы уверовали для того, чтобы прийти к любви. А любовь – это есть Бог. По-другому достичь Божьего совершенства, достигать подобия нашему Господу. И вот здесь вот тоже происходит это же самое.
если Христос будет укореняться, вселяться, если Христос будет вселяться в наши сердца, то будет верою, то будет происходить укоренение и утверждение в любви. Любовь, укоренение и утверждение в любви. Укорениться, братья, то есть пустить корни, да? Вот мы посадили какое-то растение. Оно болеет еще, оно слабенькое, хрупкое. А потом в этой почве оно должно пустить корни свои. И вот мы с вами при покаянии, при нашем приходе к Господу, ну, как бы сказать, посажены в эту Божью любовь. Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым. Мы впервые прикоснулись, приобщились к любви Божией. А теперь надо нам в этой новой сфере, куда мы с вами посажены, пустить здесь свои корни, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви Божией. Как это важно! Если мы будем возрастать в вере, то мы будем пускать свои корни вот в божественной любви, то есть лучше понимать, ну, вот эту область взаимоотношений Бога и человека. Укоренение указывает, ну, на то, чтобы посредством корня, братья, что происходит? Питание, жизнь. Да, если мы укореняемся в любви Господней, то вот эта любовь Божия, она больше, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Вот служение Иисуса, служение Духа Святого. Вот мы, вот Христос, а Его служение взять от Него и принести нам. Перетекает жизнь Христова в нас посредством Духа Святого. Вот точно так брать от Него, укореняясь в любви Божией, это божественная любовь и все качества Божии, они переходят, они перетекают в нас. Это и есть укоренение. А условия укоренения выше сказаны. Мы более подробно здесь, потому что это очень важные моменты. Чтобы утвердиться во внутреннем человеке, потом, чтобы Христос больше вселялся. Вот это главное условие. И следствием этого будет укоренение и утверждение в любви. Укоренение, мы сказали, живая связь. А утверждение – это уже как бы, ну, непоколебимость, потому что мы младенцы какое-то время, а потом, когда пускаем корни, это уже более и говорит о том, что дерево крепко или растение стоит, что его уже не так легко поколебать или вырвать. Более прочное такое уже состояние. И к чему это приведет? Приведет это нас к тому, чтобы мы могли лучше познать безмерную, превосходящую разумение, любовь Христа. Уразуметь превосходящую разумение, любовь Христову. Братья, здесь что важно, опять мы подчеркиваем, дабы вы могли постигнуть со всеми святыми. Братья, скажите, в этом общении больше открылась для вас духовная истина, да? Для нас, для всех. Сами бы, наверное, может быть, еще намного больше времени бы нам ушло, чтобы вот здесь так, вот в этих общениях, когда тихий час проходит, вот одному одна истина, другому другая, обобщили, собрали вместе, и насколько любой тот текст Писания открылся. Ну и в целом вот эти рассуждения. Поэтому христианское общение, соединение со всеми святыми – это необходимое условие для познания Господа. Это тоже надо помнить. И поэтому всяким общением, всяким собранием во имя Господне надо дорожить. Постигнуть можно только со всеми святыми. Ну, уразуметь превосходящую разумение, любовь Христову. Немножко, как будто бы не совсем понятно, да? уразуметь то, что нельзя уразуметь. Как, братья, уразуметь превосходящее разумение любовь Христову? Кто как понимает? Скажите, пожалуйста. Да. Да. Да, то есть, кто еще, братья? Ну, пожалуйста. Это продолжающееся соединение, конечно. Ну, хорошо, братья, уразуметь превосходящее разумение любовь Христову. Это действительно Господь, вернее, апостол Павел, желает вот ввести верующих нас с вами сюда, чтобы эта тайна была нам открыта. Разумом ее никто объяснить не может, понять, братья. Я думаю, любой из нас, ну, останавливается разум, как пели мы этот псалом, любовь, что могу, как могу тебе все сказать. Бредный разум, сраженный, молчит. Он бессилен понять. И это действительно так. А вот через откровение Господь дает нам проникать в эти тайны, хотя все равно не все нам понятно. Но сердце торжествует, сердце радуется в Господе, когда вот открывается для нас это. И последняя общая цель молитвы, дабы вам исполниться всею полнотою Божию. Братья, когда мы уразумеем любовь Христову, то мы и исполнимся всею полнотою Божию, потому что любовь есть совокупность совершенства. Открывая для нас любовь Господню, Господь дает нам именно наполнение Господом. Чтобы мы были полны и веры, и любви всею божественной полнотою. Братья, быть исполненными полнотою Божию, это не значит, что мы станем безгрешными, не значит, что мы всегда с вами будем победителями. Да, еще будет борьба, еще будут, может быть, и падения, но в целом сердце наше, ну, будет отдано Господу. Вот это как бы главное во всем этом. Мы будем очищаться от всей нечистоты этого мира и все более и более погружаться в Иисуса Христа. Итак, апостол Павел преклоняет свои колени и молится за церковь. Вот о чем. Я думаю, братья, эта же нужда, она остается и для нас с вами. Если глубже вникнуть в наше состояние, думаю, что многие из нас увидят, что делаем только первые шаги, и перед Божьей любовью, перед Божьей премудростью совсем остаемся еще младенцами. И поэтому, и если найдутся такие Павлы, которые за нас будут молиться, это очень хорошо. А так молиться сами за себя об этих же нуждах и молиться друг за друга, это остается нашим призванием, и это ответственность наша большая. Мы сказали, что в Ефесской церкви, вероятно, были души, которые вызывали у апостола Павла беспокойство, тревогу, и он возносил эту молитву о них. Это в равной степени относится к нам с вами сегодня, потому что никто из нас не скажет, что не нуждается в утверждении во внутреннем человеке, что не нуждается в укоренении, в познании большем нашего Господа. Поэтому нужно молиться. Все это исходит от Него. Молитва – это первое условие, а потом уже все остальное. «Я преклоняю колени в молитве», – говорит Павел, – чтобы Господь вам все это послал. Поэтому первое и последнее – это всегда наша молитва, которая по-особому подчеркивает нашу зависимость от нашего Господа. Братья, ну а теперь 20 и 21 стихи. «А тому, кто действующую в нас силу и может сделать несравненно больше того, чего мы просим или о чем помышляем». Кажется, ну, Слишком высокие перед нами стоят задачи, и слишком мы малы и ничтожны для их осуществления. Но здесь дух Павла, он опять наполняется торжествующим прославлением Господа. Он смотрит не на наши немощи, не на нашу несостоятельность, а он смотрит на великого и сильного Бога, тому, кто действующую в нас силою может сделать несравненно больше, чего мы просим или о чем помышляем. Братья, человеком это невозможно, но не Богу, да? Бог же все возможно, и поэтому может Господь утвердить нас, может Господь укоренить нас, может Господь все это совершить. Поэтому смотрите, здесь вот такая вот важная взаимосвязь. Апостол Павел за Ефесян просит Бога, он молится за них, а потом он славит Бога. Господи, ну и так своими словами, ты благослови их, ты видишь, какие они немощные, ты пошли им и то, ты помоги им и в этом, и все перечисляет, а потом, если взять вот 20-21 стих, Господи, ну я благодарю, что ты великий и всемогущий, что ты можешь все это сделать, и что ты все это совершишь. Молитва и общее такое настрой, состояние Павла, они пошли полны глубокой веры, познания Бога и вот твердой уверенности, что Господь будет это совершать в их жизни. Кажется, не подсильно, а Господь может совершить даже больше того, чего мы просим или о чем помышляем. Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды. Роды, наверное, правильно. Братья, слава Богу на земле и где? Только в Церкви. Мы говорили, в мире Богу места нет. Церковь – это Божья территория, Церковь – это Божье жилище, и тому слава в Церкви. Она уже есть, и она еще будет умножаться через все то, что вот сказано выше, что Церковь будет возрастать, и посредством этого будет умножаться владычество и слава Иисуса Христа. Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до века. Аминь. Так заканчивает он первую часть, богословскую часть своего послания. Дальше уже будет переходить постепенно к дарам Церкви и к практической жизни верующих. Пожалуйста, братья, по этой главе мы с вами сегодня прошли целую главу. Хорошо. Какие есть вопросы или по этой главе, или вот то, что до сих пор, пожалуйста. 3 минуты у нас времени. 3:19, да? Полнота Божия – это все то, что Бог определил. Кем Он определил, чтобы мы были? Бог в своем плане запланировал, какой должна быть Церковь. Мы с вами овладели им или вот настолько, или настолько, или настолько, или в полноте кто-то. И поэтому, чтобы нам вполне наполняться Господом, чтобы мы не были как младенцами, если выше, вот в 4 главе, вернее, ниже, чтобы нам в меру мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, то есть быть зрелыми духовными верующими и овладевать всем тем, что Бог приготовил для нас. Бог приготовил богатство для нас, ну а я могу оставаться младенцем во Христе. Как, например, про этого человека рассказывают, который плыл на корабле в далекое-далекое путешествие, купил билет себе, взял себе продуктов и отправился. А плавание долгое, продукты сколько растягивал, сколько-то смог, хватило, а потом продукты кончились, начал голодать и пошел на кухню проситься, чтобы его взяли там, чтобы будет работать и хотя бы что-то ему давали покушать. Но повар его взял работать, а потом говорит: а у вас билет есть? Есть. А разве вы не знаете, что в стоимость билета входит трехразовое питание каждый день? Вот такие мы бываем верующие, братья. Вот поэтому, чтобы вам исполниться всею полнотою Божию. Еще вопросы, пожалуйста. Да, Ваня. Я думаю, что это, ну, необъятность во все стороны. Именно вот в том и полнота, что во всех измерениях. Вникать, если каждый разбирать, ну, можно. Но, думаю, мы можем пуститься в какие-то толкования, что обозначает. Может быть и можно, но в целом, я думаю, здесь всеобъемлющая такая ее полнота. Пожалуйста, еще. Хорошо, я послание к евреям один текст приведу. Что мы приступили, как церковь, 12 глава евреям написано, мы приступили к духам праведников, достигших совершенства. Поэтому это... Часть церкви, братья уже говорили, здесь находится уже у Господа, часть церкви еще на земле, и поэтому где кто сейчас, как я не могу сказать даже. Есть вопросы, да? Ага, последний стих, я не совсем сориентировался. Тому слава во Христе Иисусе от века до века, от начала и до конца. Я думаю, то есть на протяжении всей вечности. Да. Леша, последний вопрос. Обязательно он преображает наш дух. Конечно, наоборот, это его... Это, да, да. Дух – это и есть внутренний человек. Да. Да. Послание к Ефесянам. Перед нами, братья, мы с этой главы начинаем практический раздел послания, который говорит о нашем поведении, о нашей жизни в этом мире. Или, как мы говорили, если подразделить это послание на три части, то мы теперь здесь призываемся и учимся ходить. До сих пор мы учились сидеть. То есть это, эти главы, этот раздел говорил о нашем положении, положении церкви, то, что мы имеем во Христе, что мы в нем посажены на небесах, о призвании церкви, о славе церкви, о том, что нам даровано. А теперь, как практически это осуществлять в жизни, то есть ходить, поступать. И потом третий раздел будет короткий, это 6 глава 10 стиха, о том, что мы еще должны, кроме того, противостоять врагу. И так христианская жизнь, она в развитии. Сначала учатся сидеть, потом ходить, а потом уже и воевать. Кто не научился сидеть, не сможет и ходить, и не сможет вести войны Божии. Все начинается от нашего осознания, понимания, осмысливания того, что мы имеем с вами в Иисусе Христе. Братья, общая мысль вот этого отрывка, который мы сейчас с вами прочитали, 16 стихов, оно говорит о единстве церкви. Единство церкви. Но о единстве уже немножко с другой стороны. О единстве церкви мы говорили во второй главе. Там речь шла о том, что церковь едина, невзирая на то, из какого мы народа. Евреи или язычники, никаких преград больше нету, церковь является единым телом. Но теперь взгляд на единство с другой стороны, что внутри церкви могут быть какие-то проблемы, какие-то непонимания, какие-то трудности во взаимоотношениях между членами церкви, какие-то группировки, взаимные обиды и так далее. И вот здесь апостол Павел хочет подчеркнуть том, что церковь едина еще немножко с другой стороны. И вот об этом мы здесь и будем рассуждать. Да, братья, действительно так. Вот, например, собрание. Мы с вами вместе сидим, слушаем Слово Божие, наслаждаемся пением, проповедями. Все хорошо, ну, благодать, умиление сердца. Но собрание кончилось, и началась жизнь. Начались отношения на другом уровне. Где-то мы в семье живем, где-то мы на работе работаем, где-то мы соседями являемся, верующие между собою. И начинается там, обнаруживаются какие-то натяжки, какие-то трудности во взаимоотношениях. И это тоже сторона жизни, ее никуда не денешь. И поэтому вот как вот с этой стороны, чтобы и здесь был полный мир и единство. Или, например, еще не так. Мы поем, мы трудимся, мы вместе в церкви. А один проповедует, а другой завидует ему, что я так не могу проповедовать. Или наоборот, превозносится, что я лучше, чем он проповедует. И вот эти вот, оно тоже есть, потому что мы, увы, люди. И как вот решать вот эти вопросы? Вот как раз вопросы этого единства и рассматриваются вот в прочитанном нами отрывке. Поэтому отрывок этот очень важный. Начинается глава союзом и так. Это соединительный союз, который указывает на взаимосвязь между тем, что было сказано до сих пор, и тем, что сказано после сего будет. Братья, между теорией и практикой, между учением и жизнью должна быть неразрывная связь. Между изложением учения и практической жизнью стоит слово «и так». Поэтому мы не можем одного оторвать от другого. Я думаю, и так, слово «и так» мы скажем с вами в четверг вечером, когда на последнюю нашу молитву скажем «аминь», а потом со словом «и так» разъедемся с этого места. И практика нашей жизни, она будет нам показывать, чему мы научились, насколько курсы плодотворны, насколько они воплотятся в нашей жизни. Так вот и апостола Павла по ходу послания. Итак, и он употребляет это слово. Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, которое вы призваны. Братья, для чего он употребляет это выражение «я узник в Господе»? Для того, чтобы усилить вот воздействие своих слов. Он же во второй главе начала, в третьей вернее, начинает какими словами? «Для сего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников, для того, чтобы вы стали церковью. И теперь я, узник в Господе, умоляю вас». То есть, как можно пропустить, как можно не обратить внимания, как можно не прислушаться к этому голосу узника Иисуса Христа. И поэтому это должно сосредоточить внимание читателей. И он говорит, я узник. И еще, братья, какое слово? Умоляю. Умоляю. Мы можем увещевать, мы можем обличать, мы можем строго говорить, если видим, когда кто-то неправильно поступает, когда есть несоответствие между словами и делами. Апостол Павел, для того, чтобы было соответствие между словом и жизнью, он умоляет. Научиться бы нам умолять тех, которые рядом с нами. Это очень трудно. У нас гораздо ближе слова крепкие, слова строгие, а может быть даже где-то и грубые. Но вот умолять, этому надо учиться. Умоляю поступать достойно звания, в которые вы призваны. Братья, как вы понимаете, что значит поступать достойно? Кто может сказать? Пожалуйста, братья. Поступать достойно, что это значит? Ну, скажи, пожалуйста. Хорошо, пожалуйста, да. В соответствии, в равновесии, да? достойно, вот как тебе ты носишь это звание, так и поступай, чтобы не было перекоса, не было различия между тем, кем ты называешься, и как ты проводишь свою жизнь. Достойно звание, в которое вы призваны. И если мы призваны к такому высокому, о всем том, о чем мы слышали в первых трех главах, то неужели мы смеем с вами поступать по-другому, братья? Кто из нас решится? Вот мы даже сейчас, хотя мы так бегло просмотрели то, что вот пишет там Павел к Ефесянам, но все равно частично мы увидели высокое положение наше, цену спасения наше, красоту благодати Божией, проявленной к нам. И неужели после этого мы решимся снова поступать по-плотскому? Снова, может быть, кто-то будет заглядывать в мир или между собой вот создавать какие-то неустройства. Ну, оно просто не должно так быть совсем. Поступать достойно званию. Братья, мы говорим, что этот раздел «ходить» в греческом слове, в языке, где «поступать», оно так и переведено словом «ходить». «Ходите», «ведите себя». Достойно того звания, в которое вы призваны. И дальше он говорит о том, как, что это значит поступать достойно звания. Второй и третий стих, они говорят, что значит поступать достойно звания. То есть, иметь смиренно-мудрее, кротость, долготерпение и снисхождение друг к другу, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Братья, смиренно-мудрее. Что значит смиренно-мудрее? Это, в общем, я скажу так, иметь правильную оценку себя и оценивать себя с позиции смирения. Оценивать себя с позиции смирения. Как оценивал себя с позиции смирения Павел, братья? Мы разбирали вчера наименьший из всех святых. Вот это смиренно мудрее. Дальше, с кротостью. Мы не до конца понимаем слово кротость. Но в целом значение кротость – это не просто такой тихий человек, которого не видно и не слышно. Моисей был кратчайший из людей – но мы знаем, сколько, когда надо, он проявлял твердости и мужества. Кротость – это отсутствие зла. Это полное подчинение водительству Божьему. Вот так вот поступать, не ища своего. Христос кроток, Он не злословил, Он не отстаивал своей правоты, а он полностью доверялся Отцу Небесному, его воле принадлежал во всем ему. Следующее, это будет долготерпение. Долготерпение. Братья, что делать? Что делать, когда кончается терпение? Начинать долготерпение, да? Это учит нас этому Слово Господне. Если причиняют и зло, и несправедливость, и обижают, может быть, даже братья, ну долго терпи, ну терпи. Нелегко это. Следующее, снисходя друг к другу любовью. Снисхождение друг к другу. Слово «снисхождение» что обозначает, братья, само слово? Это значит «я выше, а другой ниже», да? И снисхождение – это способность, хотя он и ниже, то есть хуже, не правее меня и так далее, но я с любовью становлюсь как бы на его уровень, то есть покрываю это. Снисхождение, в другом месте пишет Павел, умоляю вас кротостью и снисхождением Христовым. Снисхождение Христово, это понятно нам, да? Когда мы читаем, что такое снисхождение Христова, насколько Христос выше нас, но Он снизошел до нашего уровня и не судил нас строго и не взыскивал нас, а Он просто любил и оказывал нам милость свою. Вот и это снисходя друг к другу любовью. Братья, а третий стих, давайте вот мы будем следить по тексту. Стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Если у нас будет вот все это, то мы с вами и сможем сохранить единство Духа, братья, и сможем сохранить союз мира. Ну, будет у нас мир или не будет? Если у нас будет смиренно, мудрее, кротость, долготерпение и снисхождение, будут конфликты или нет? Исключается всякое основание для конфликта. Обижают, долго терпим, себя не превозносим, принимаем все как от Господа и снисходим сердцем полным любви. Все, то есть, третий стих как бы нам выставляет требования, чтобы мы сохраняли единство Духа в союзе мира. И мы пытаемся, ищем, как же его сохранить. Природу конфликтов наших пытаемся искать. А вот второй стих – это ключ к выполнению требований третьего стиха. Третий стих призывает к сохранению единства и мира, а второй стих указывает путь, как этого достичь. И если смотреть, братья, на практику жизни, действительно так и есть. Откуда все? Нету смиренно-мудрия, каждый знает себе цену и, конечно же, старается ее завысить, вместо того, чтобы, наоборот, себя уменьшить цену, уменьшить цену. Ну и все остальные сложности. А дальше, братья, начиная с четвертого стиха, три стиха, четвертый, пятый и шестой, здесь апостол Павел говорит, ну, три таких, три раза по три у него идет, почему между нами должно быть единство. Единство, которое основано, ну, на трех таких, как их правильно назвать, три определения, каждое состоит тоже из трех пунктов. Почему? На чем основано единство церкви? Одно тело, четвертый стих, одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде нашего звания. Нам нечего делить, потому что мы одно тело, церковь, один дух, Дух Святой, который всех нас наполнил, всех нас запечатлил, всех нас собрал из мира сего и призвал к одной надежде, ну, то есть один для нас путь проложил. Чего нам делить? Мы одно тело. Вот этого понимания единства тела нам очень недостает. Из-за этого мы, бывает, и обижаем друг друга, и неправильно поступаем, где-то вот и завидуем, или там готовы оскорбить, превозноситься. Ну, это же единство тела. Очень хорошо в 12 главе 1 Коринфянам об этом сказано. Если у нас будет членовредительство, то это будет говорить о том, что что-то, ну, не в порядке с человеком, если он сам себя начинает истязать, сам себя начинает бить. А это же как раз и есть такое, когда мы так делаем одно тело, а мы так поступаем. Братья, одно тело, один дух и одна надежда. Некоторых, может быть, смущает, что здесь один дух стоит с маленькой буквы. Мы понимаем, что здесь все равно речь идет о Духе Святом. Ну, а с маленькой буквы, может, со своей стороны переводчики так поставили. А может быть, оно даже и так. Если мы напоены одним Духом Святым, то и между нами будет и наш один Дух. То есть и так будет правильно. И нам нечего делить. Одно тело, один дух и один курс, одна надежда. Это первое основание нашего единства. Второе, в пятом стихе открывается, один Господь, одна вера и одно крещение. Здесь немножко как бы Павел возвращает верующих к созданию церкви, к возникновению церкви. Один Господь у нас всех, Он всех нас создал, Он всех нас призвал. Одна вера, это то есть мы все одинаковым путем пришли к Господу через веру. Как понять одна вера? То есть, что мы спасены все на одном основании, на основании веры. Одинаково Господь тебя и меня помиловал, грешника, через веру. Это одно. А второе, какое еще может быть значение этого слова? Одна вера. То есть, что у нас одно учение. Под словом вера, это может быть наша личная вера, пониматься, что я уверовал. И вера это в целом совокупное, то есть, ну, основание нашего учения. У нас всех одна вера, спасительная вера в Господа Иисуса Христа. И одно крещение, то есть это то, посредством чего мы присоединились к церкви, через крещение. Поэтому опять это всех нас уравнивает, и это для всех, для нас, ну, создает основу единства. Опять, ну не может быть в церкви разделений, не должно быть. Стараться сохранять единство Духа в союзе мира, поступать достойно, это в первую очередь, чтобы сохранять вот это внутреннее единство членов церкви. Если апостол Павел писал, значит, он видел эту проблему, была она, значит, и необходимо было об этом напоминать верующим. И третье основание единства, 6 стих. «Один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех, и во всех нас, покрывает все это Господь». Третье, как бы, что один и тот же Господь, Он над всеми, через всех и во всех. Над всеми, то есть как высший Господь и властелин, над всеми, как высший владыка, Господь, властелин, через всех Он себя проявляет, потому что служение церкви, и во всех, то есть Он вселился в каждого из нас, живет Господь как в тебе, так и в нем. Как Павел пишет, думаю, что и я имею Духа Святого. То есть, в первую очередь, вот до этого места, первые 6 стихов, апостол Павел показывает единство церкви, чтобы верующие поняли, чтобы и мы поняли, что мы должны всегда, ну, ощущать вот это единение, что мы одно, что мы друг другу нужны, и более того, мы друг без друга не можем, потому что члены одного тела, а в теле нет никаких членов ненужных. Когда-то радиопередачу я слышал христианскую, там говорили, что там в начале века нашего, кажется, или когда-то еще раньше, врачи там или ученые обнаружили в человеческом теле около 80 рудиментарных органов. Ну, рудименты – это органы, которые в ходе эволюции утратили свое значение. То есть, что они ненужны у нас в организме. Ну, с развитием медицины, познаний, ученые пришли, что вроде бы как 2 осталось, что там гланды и что еще? Аппендикс, да. Ну, а сейчас вроде бы оказывается, что уже и это надо, что ничего лишнего нет. Господь чудно все устроил и создал. Вот так вот и мы можем на уровне тех врачей быть и того туда пораскидать и останемся, наверное, только одни мы достойными членами в церкви. Здесь Слово Божие нам показывает, что церковь – это есть единое тело. Но теперь, начиная с 7 стиха, апостол Павел другую сторону начинает показывать, что при всем единстве все-таки каждый имеет свое индивидуальное призвание и свое дарование для пребывания и для служения в церкви. 7 стих начинается: «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова». Хотя мы и едины, но в то же время Господь каждому определил свое назначение. Каждому дана благодать по мере дара Христова. То есть, братья, не я для себя избирал какой-то дар, и никто другой не избирает себе, а это дает Господь по своей мере. Это не нам судить, и поэтому понимание, что Господь дал какое-то служение, Господь призвал к чему-то того или другого, оно очень необходимо для церкви. С одной стороны, сознание этого убережет нас от гордости, что вот Господь ему дал или мне дал это не мое. Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, то хвалишься, как будто не получил, то есть как будто это твое. А с другой стороны, это убережет нас от зависти, если вот мне дано меньше, чем тому или другому брату. Господь распределяет, и кому что дать, это Божье право, и Он один знает сам нас, что мы сможем вынести, что мы сможем принять от Господа, чем мы сможем потрудиться. Не наши природные способности, не какие-то наши достоинства, а только единственное, Бог, Иисус Христос, сам определяет, кому что дать. Это тоже важно сознавать. И здесь дальше, братья, с 7 стиха по 9 говорится о том, как эти дары достались Господу. Каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. И вот эти 3 стиха, они показывают, где Бог, где Иисус Христос взял для нас эти дары. Это тоже важно помнить и сознавать, потому что мы, бывает, легкомысленно относимся к служению. Бывает, что мы, может быть, неправильно относимся друг к другу, если почитаем, что вот брат более немощен в служении, что вот или вот я лучше, чем он, могу то или другое сделать. И мне, и ему этот дар дал Господь. И дары эти он добыл дорогою ценою. И если я горжусь, если я высоко думаю о себе, то я этим обкрадываю Господа и грешу против страдальца, который, чтобы дать мне эти дары, вот совершил такой великий подвиг. Что сделал Иисус Христос? Как Он добыл эти дары? Посему и сказано: «Восшед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». А «восшел» что означает, как не то, что Он и не сходил прежде в преисподние места земли? Не сшедший Он же есть и восшедший.